Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Божья воля состоит в том, чтобы мы наслаждались Христом, как всем для нас, в практической церковной жизни, для созидания тела Христова, чтобы Христос обрел свое выражение во Вселенной.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в студии снова Владимир Деминов. А мы продолжим наше общение о 12 главе послания к римлянам. Владимир, добро пожаловать к нам.
Здравствуйте, Оскар. Я, как всегда, очень рад участвовать в жизнеизучении Библии. И сегодня мы продолжим наш разговор о послании к римлянам.
Владимир, в нашей прошлой программе мы рассматривали этот же отрывок. Здесь я хотел бы снова вернуться к воле Божьей. Не могли бы вы повторить три составляющих Божьей воли, о которых мы говорили в самом конце нашей предыдущей передачи?
Да, нам нужно увидеть, что такое Божья воля. Здесь, в 12 главе послания к римлянам, употребляется этот важнейший термин в Библии – Божья воля. И когда мы говорим о Божьей воле, то не нужно думать в первую очередь о том, что Бог может сделать для нас. Нет, нам нужно уверить, что у Бога есть Его воля. Нам нужно уверить, что у Бога есть Его сердечное желание. И в Писаниях есть несколько мест, в которых раскрывается Божья воля. Первое из этих мест – это 10 глава послания к евреям. Стихи с 5 по 10, и особенно 7 стих, в котором Господь говорит: «Я пришел исполнить Твою волю, Боже». Если мы посмотрим на эту главу, то мы увидим, что, согласно этой главе, Божья воля состоит в том, чтобы мы наслаждались Христом, который пришел как действительность всех жертв и приношений Ветхого Завета. Христос заменил собой все ветхозаветные приношения, и Божья воля состоит в том, чтобы мы наслаждались Христом как действительностью всех ветхозаветных приношений. Теперь, если мы посмотрим на первое послание к фессалоникийцам, то в 5 главе говорится: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, во всем благодарите, ибо это воля Божья в Христе Иисусе для вас». То есть, согласно первому посланию к фессалоникийцам, Божья воля состоит в том, чтобы мы наслаждались Христом, всегда радуясь, непрестанно молясь и во всем благодаря. Далее, если мы посмотрим на послание к эфесянам, то там в первой главе мы видим несколько выражений, в которых тоже упоминается Божья воля. Там есть такие выражения, как «тайна Божьей воли» и «решение Божьей воли». Согласно посланию к Эфесянам, Божья воля состоит в том, чтобы обрести для Христа тело, которое является увеличением Христа и выражением Христа. В послании к Эфесянам Божья воля состоит в том, чтобы обрести тело Христово. Тело, которое выражает Христа. Итак, здесь, в 12 главе послания к римлянам, тоже говорится о Божьей воле. Здесь, в 12 главе, показано, что Божья воля состоит в том, чтобы верующие практиковали церковную жизнь. Если мы сопоставим все эти стихи, то мы увидим, что Божья воля состоит в том, чтобы мы наслаждались Христом, как всем для нас, в практической церковной жизни, для созидания тела Христова, чтобы Христос обрел свое выражение во Вселенной. Это Божья великая воля, и мы должны быть едиными с Богом для осуществления этой воли.
Благодарю вас, Владимир. Сегодня в нашей программе мы рассмотрим дары, о которых говорил Павел в 6 стихе. Думаю, что многих верующих, скорее всего, удивит, какие именно дары рассматривает Павел в этой главе. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Verse 3. For I say, through the grace given to me, to everyone among you, not to think more highly.
Стих 3. Ибо данной мне благодатью я говорю каждому находящемуся среди вас не мыслить о себе выше, чем следует мыслить. Знаете ли вы, что все мы, братья и сестры, мыслим о себе выше, чем следует? У меня совершенно нет уверенности, что кто-то из нас не мыслит о себе выше, чем следует. Я вижу здесь двух молодых сестер. Внешне они обе смиренны. Но Господь знает, и они сами знают, что одна из них мыслит о себе выше, чем следует, а другая мыслит о себе еще выше. Я тоже. Мы все мыслим о себе выше, чем следует. Это проблема в церковной жизни. Чтобы церковная жизнь была надлежащей, прежде всего нужно положить конец такому мышлению. Не мыслить о себе выше, чем следует мыслить, а мыслить так, чтобы быть здравомыслящим. Если вы мыслите о себе высоко, вы не очень здравы. У вас нездравый и ненормальный разум. В вашем разуме есть что-то, делающее его ненормальным. Вам нужно поправить ваш разум, обновить ваш разум, чтобы все отрицательное в вашем разуме было поглощено жизнью Иисуса. Тогда ваш разум будет обновлен, и ваш разум будет здравым. Как каждому уделил Бог меру веры. Сколько себя самого Бог перелил, внедрил в вас, столько и составляет ваша мера веры. Мера веры – это мера Божьего элемента, перелитого, внедренного в вас. И это то, что Бог уделил вам. Это ваш удел. Вы должны мыслить о себе согласно этому уделу. Мыслить здраво. В стихе 4 говорится, «Ибо так же, как в одном теле мы имеем много членов, но не все члены имеют одно и то же назначение». Я думаю, мы все знаем это. Даже эти две молодые сестры очень близки по возрасту и похожи во всем, но каждая из них имеет особое назначение. То, что может сделать одна, никогда не сможет сделать другая. И наоборот. Мы все должны понимать это. Тогда мы не будем мыслить о себе выше, чем следует. Напротив, мы будем уважать других. Я надеюсь, что кто-нибудь из молодых братьев подойдет ко мне и скажет, «Брат Ли, слава Господу, я могу сделать то, чего не можете вы». Тогда я скажу, «Да, брат, ты прав, а я могу сделать то, чего не можешь ты». Я знаю, что я не могу сделать то, что можешь ты. Но я могу сделать то, чего ты не можешь. У тебя одна функция, у меня другая. У всех нас разные функции, слава Господу. Понять это очень легко. Посмотрите на свое лицо. У вас два глаза, нос, два уха, две губы и так далее. Конечно, брат глаз может сказать брату носу, «Знаешь, я могу сделать то, чего не можешь ты». А ты можешь сделать то, чего не могу я. И брат нос скажет, «О, брат глаз, это замечательно, но мы должны помнить, что ни один из нас не может сделать того, что может сделать брат ухо». А брат ухо скажет, «Вы правы, братья, но у нас есть еще две сестры, две губы. Они могут сделать то, чего не может сделать ни один из нас». Это замечательно, не так ли? А посмотрите на все тело, сотни членов, и у каждого своя функция. Так должно быть и в церковной жизни. Мы члены друг друга.
Владимир, в этом отрывке было много света, связанного и с тем, как мы воспринимаем себя, и как мы должны смотреть на других и ценить других. Кажется, что по природе мы или думаем о себе выше, чем следует, или мы недовольны собой и в результате хотим быть кем-то еще. Это обычное состояние природного человека, не так ли?
Да, вы совершенно правы. В своем природном человеке мы всегда или переоцениваем себя, как сказано здесь в послании к римлянам, мы думаем о себе выше, чем следует. Что это такое? Это гордость. И мы должны осуждать любую гордость. Гордость всегда исходит от плоти. Так что мы или переоцениваем себя, или наоборот недооцениваем себя. Мы недовольны той ролью, которую мы играем в теле Христовом, и тогда мы хотим быть кем-то другим, кем-то еще. И Павел писал об этом в первом послании к Коринфянам, 12 главе, когда он говорил о членах тела. И это очень хорошая иллюстрация. В теле все члены являются разными. Каждый член выполняет свою особую функцию. И мы должны быть благодарны Господу за то, кем мы являемся в теле. Поэтому в 12 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит, что Бог поместил всех членов в теле так, как это было угодно ему. Поэтому мы никогда не должны чувствовать себя бесполезными в теле Христовом. Так же, как в физическом теле, все члены жизненно важны. Ни один член в теле Христовом не должен чувствовать себя бесполезным. Поэтому, чтобы Христос был полностью выражен, нужны все члены. Мы никогда не должны чувствовать себя бесполезными в теле. И если у нас будет такое понимание, то это уничтожит также любую зависть и любое соперничество в теле. Нам нужно понимать, что мы члены тела, и мы должны быть тем, чем мы являемся в теле. Нам нужно думать не о том, чтобы стать кем-то другим. Нам нужно думать о том, чтобы Божья мера в нас возрастала, чтобы в нас возрастала мера веры. А как она может возрастать? Нам нужно открываться, нам нужно наполняться каждый день Христом. Потому что мера веры – это мера Бога, который был внедрен в нас. Нам нужно каждый день открываться к Господу. Даже прямо сейчас нам нужно открыться Господу и сказать: «Господь, я снова открываюсь Тебе. Снова пропитай меня собой, пропитай меня своей свежестью». И чем больше мы пропитываемся Христом, тем больше мы растем в Христе, тем больше наша функция в теле Христовом проявляется, и это служит для созидания тела. Вот это божественный взгляд на то, как устроено тело Христово. Он показан здесь, в послании к римлянам, и нам необходимо усвоить этот взгляд. Нам необходимо иметь точно такой же взгляд.
Большое спасибо вам, Владимир, за ваше слово. Меня затронуло ваше слово в отношении веры. Мы видим, что вера является результатом того, что Христос пропитывает нас. Мы уже говорили об этом в наших программах по бытию и в самом начале жизни изучения послания к римлянам. Но сейчас мы должны увидеть, что когда Он пропитывает нас, то не просто мы растем в Нем, но растет и наша вера. Благодарю вас. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнес Ли и жизни изучения послания к римлянам.
In Romans 12, verse 6, and having gifts that differ according to the grace given to us. What is grace? Grace is just...
В послании к римлянам, в 12 главе 6 стихе, говорится: «Имея дары, различающиеся согласно данной нам благодати». Что такое благодать? Благодать – это просто Бог в Христе, как наше наслаждение. Это божественный элемент, который входит в наше существо. Из этого элемента у нас образуется дар. Дар – это умение, способность делать что-то. Это духовное умение происходит от божественного элемента, которым мы наслаждались. Вы в определенной степени наслаждались Богом и в результате получили, впитали в себя определенное количество божественного элемента. И от этого божественного элемента происходит дар, умение, способность. Дары различаются согласно мере божественного элемента, который мы усвоили в свое существо, то есть согласно мере благодати, данной нам. Нам нужно применять эти дары соответствующим образом. Пророчество ли? Будем пророчествовать соразмерно вере. Служение ли? Будем верны в своем служении. Слово «служение» здесь обозначает служение диаконов. Или кто учит в своем учительстве, или кто увещевает в своем увещевании, кто дает в простоте, кто ведет в старании, Безусловно, это ведущие братья. Тот, кто хочет быть ведущим братом, должен прежде всего научиться быть усердным, старательным. Если вы хоть немного небрежный, вы не можете быть ведущим братом. Первое качество ведущего брата – это старание. Небрежный человек не сможет быть хорошим ведущим братом. Кто проявляет милость в радости? Не забывайте, все это дары. Даже проявление милости является даром. Не забывайте, в этом разделе говорится о дарах, которые необходимы для жизни тела. Вы можете перечитать этот раздел еще раз. В стихе 6 говорится: «И, имея дары, различающиеся согласно данной нам благодати», мы ясно увидели, что такое благодать. Благодать – это просто божественный элемент, становящийся нашим наслаждением, проникающим в наше существо. Из этого элемента исходит определенное умение, способность. Это и есть дар.
Владимир, как мы говорили раньше, послание к Римлянам, 12 глава, 6 стих, повествует о дарах. Апостол Павел много говорит о дарах в первом послании к Коринфянам. Но как дары, о которых говорится здесь, отличаются от даров в первом послании к Коринфянам?
Да, здесь, в послании к Римлянам, Павел говорит о дарах, которые даются согласно благодати. Это дары, которые основаны на жизни. Это дары, которые развиваются благодаря нашему росту в жизни, благодаря нашему преобразованию. И в качестве примера я могу привести маленького ребенка. Когда он рождается, в нем уже заложены определенные дары, то есть определенные способности, способности делать какие-то вещи. И эти способности, они присутствуют в самой человеческой жизни. Раз у него есть человеческая жизнь, это означает, что потенциально он обладает этими способностями, этими умениями. Но пока он остается маленьким, он не может использовать эти способности в полной мере. И они развиваются в нем только по мере его роста. Когда он становится взрослым человеком, тогда он уже практически способен делать многие вещи. То же самое можно сказать и о верующих. По мере того, как они растут в жизни Христа, в них все больше и больше проявляются те способности, которые присутствовали в них с самого начала. Когда мы возродились, мы были младенцами. Но потом Христос добавляет себя в нас, раздает себя в нас, мы растем, и постепенно в нас проявляются различные умения и способности, которые можно использовать для созидания тела Христова. Многие из тех даров, которые упоминаются в первом послании к Коринфянам, являются чудодейственными дарами. Я не хочу сказать, что мы отвергаем их. Нет, мы знаем, что существуют истинные чудеса, и существуют действительно чудодейственные дары, например, дар исцеления. Но, с другой стороны, я хочу, чтобы наши слушатели увидели, что тело Христово созидается посредством жизни. Тело Христово созидается за счет того, что Христос раздает себя как жизнь в верующих. Поэтому нам нужно ценить дары, основанные на жизни. Дары, которые даются согласно благодати. Другими словами, дары, которые даются согласно нашему наслаждению Господом, как благодатью. Мы растем в жизни, и постепенно в нас проявляются какие-то дары. В нас проявляется способность раздавать жизнь членам тела Христова для созидания тела Христова.
Большое спасибо вам, Владимир. Это очень трудный и очень важный для понимания отрывок в слове. И мы вернемся к нему в нашем последнем отрывке из сообщения Witness Lee. Давайте послушаем его.
We all have to realize in this portion of the word the gifts of speaking in tongues, the gifts of interpretation.
Мы все должны понимать, что в этом отрывке слова дар говорения на языках, дар истолкования, дар исцеления, чудодейственный дар, не упоминаются. Все это можно назвать чудодейственными дарами. Но здесь говорится не о чудодейственных дарах, а о дарах благодати в жизни. Вы наслаждаетесь Богом в определенной степени, и затем растете. И из вашего роста происходят определенные умения и способности, согласно мере Бога, которой вы наслаждались. И этот дар, который мы называем даром благодати в жизни. Я надеюсь, что все мы сможем различать эти две категории даров. Дары, о которых говорится в 12 главе 1 послания к Коринфянам, – это чудодейственные дары. Но здесь, в 12 главе послания к римлянам, дары – это не чудодейственные дары. Это дары благодати в жизни, которые требуют роста. А рост – это удел, мера веры. Если вы выросли в определенной мере, это и есть ваша мера жизни. И из этой меры жизни исходит определенная способность, умение. Это ваш дар. И согласно этому дару благодати в жизни, у вас будет способность служить в церковной жизни. Чудодейственные дары в каком-то смысле приводят к разделению. Но эти дары, дары благодати в жизни, безусловно, созидают. Эти дары очень необходимы. И я уверен, что Павел был специалистом в таких вещах. Он знал все детали, касающиеся даров. И поэтому он не упоминает чудодейственные дары, когда говорит о церковной жизни. Он был прав. Никто не может отрицать этого. Почему? Потому что Павел был специалистом в церковной жизни. По крайней мере, когда Павел писал первое послание к Коринфянам, он понимал, что чудодейственные дары могут привести к разделениям. Это видно даже в первом послании к Коринфянам. Говорение на языках, чудодейственные дары приводят к разделениям, поэтому Павел не осмелился говорить о таких чудодейственных дарах в послании к римлянам. Даже в первом послании к Коринфянам Павел указывал на то, что нужно заботиться о созидании церкви. Говорение на языках созидает только вас самих, оно не созидает церковь. Вам нужно заботиться о созидании церкви, правильно? Он не говорит, что кто-то должен созидать самого себя. Он говорит о созидании тела. Он поступил осторожно и мудро, не включив в послание к римлянам никакие чудодейственные дары. Послание к римлянам было написано сразу же после первого послания к Коринфянам. Во время своего третьего путешествия служения Павел жил в Эфесе, и до него дошли вести из Коринфа. Павел узнал о творившемся там беспорядке, и он написал первое послание к Коринфянам из Эфеса. И, написав это послание, он сразу же сам пошел в Коринф. Пока он жил в Коринфе, он написал послание к римлянам. Мы знаем, о чем он говорит в первом послании к Коринфянам. Он исправлял положение, при котором верующие злоупотребляли говорением на языках. Я понял, почему он ничего не говорил о чудодейственных дарах в послании к римлянам. Он знал, какой беспорядок возникнет в результате злоупотребления чудодейственными дарами. Нам нельзя пренебрегать историей. История имеет важное значение. Я знаю, что для некоторых из вас это звучит несколько неприятно, но будьте терпеливы, и вы увидите, что это правильно. По крайней мере, если смотреть в будущее. Если мы настроены серьезно, мы не должны чрезмерно ценить чудодейственные дары. Нам нужно уделять больше внимания дарам благодати в жизни. Тогда мы все будем созидаться.
Владимир, мы видим большую разницу между дарами согласно благодати, которые исходят из божественной жизни в нас, и так называемыми дарами Духа, чудодейственными дарами. Конечно, и те, и другие занимают определенное место в божественном откровении Нового Завета. Но даже из слов самого Павла можно увидеть, на чем следует сосредоточиться. Не так ли?
Да. Я хочу еще раз сказать, что у Бога есть воля, у Бога есть цель, и Божья цель должна стать нашей целью. В чем состоит цель Бога? В том, чтобы созидать церковь. В 16 главе Евангелия от Матфея Христос сказал: «Я построю свою церковь». Это пророчество, и это пророчество исполняется сегодня. Как оно исполняется? Как происходит созидание церкви? Как созидается тело Христово? Оно созидается посредством того, что члены тела растут в жизни. Оно созидается посредством того, что мы с вами растем в жизни. Как человек, по мере того, как он вырастает, мы можем сказать, что он созидается, он развивается. Точно так же тело Христово созидается, развивается посредством роста в жизни. Так что, если мы хотим, чтобы тело созидалось, нам нужно, чтобы тело росло. И именно поэтому нам нужно ценить дары, основанные на жизни, о которых говорится в 12 главе послания к римлянам. Коринфяне ценили чудодейственные дары. Они делали слишком сильный акцент на этих чудодейственных дарах. Но Павел говорит о коринфянах, что они были плотяными и плотскими людьми, и что из-за этого среди них возникает разделение. В Коринфе были разделения. Почему? Потому что коринфяне придавали слишком большое внимание чудодейственным дарам. И Павел старался повернуть коринфян к Христу, вернуть их к жизни. Нам нужно сосредоточиться на Христе как жизни. Нам нужно наслаждаться Христом как жизнью, день за днем, чтобы мы росли в жизни. И тогда в нас появляются определенные жизненные дары, определенные жизненные способности, которые способны созидать тело Христово. Вот на чем нам нужно сосредоточить все свое внимание. Нам нужно наслаждаться Христом как жизнью, и затем раздавать Христа как жизнь в других членах тела Христова, чтобы тело созидалось.
Владимир, как сказал Уитнес Ли, Павел писал это послание к римлянам, когда находился в Коринфе, и это имеет большое значение, не так ли?
Да, это важный момент. Павел написал послание к римлянам, находясь в Коринфе, то есть он написал его на фоне той ситуации, которая царила в Коринфе. Он видел все проблемы, которые существовали в Коринфе, он видел, что коринфяне разделены, что они плотские, плотяные, что они являются младенцами в Христе. Поэтому, когда он писал послание к римлянам, он даже не стал упоминать чудодейственные дары. Павел понимал, что для созидания тела Христова нам нужно сосредоточиться на тех дарах, на тех способностях, которые исходят из нашего наслаждения Христом, как жизнью. И именно эти способности, именно эти дары помогают нам созидать тело Христова.
Большое спасибо вам, Владимир. Я очень ценю ваше сегодняшнее общение по посланию к римлянам.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности в Новом Иерусалиме. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.